программы.
Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Для тех, кто к нам только что присоединился, я напомню, что центральной темой нашей программы станут новые украинские санкции, или, если точнее сказать, обновленные. Поговорим мы об этом, поговорим о новых позициях в санкционных списках Украины, поговорим о знаковых крымских предприятиях, которые попали под украинские санкции. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Если вы нас слышите в Крыму или в России, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Итак, начинаем. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта о введении санкций против 26 иностранцев и 81 юридическое лицо также содержится в этих списках. Соответствующие указ обнародован офисом президента. Его можно почитать непосредственно на сайте офиса президента. Кроме граждан России, вот что можно здесь указать, в новом санкционном списке есть даже граждане Евросоюза. В списке указаны трое депутатов Европарламента, которые посещали аннексированный Крым в обход украинского законодательства. В списке есть компании, зарегистрированные в Крыму, например, Черноморнефтегаздобыча, Крымгеология, Сандра и ее филиалы, Крыммедстрах, Крымская первая страховая компания, Good Expert Assistance, Автолидер Крым, Крымгазсети, Морской гидрофизический институт Российской академии наук, Институт природно-технических систем, Федеральный исследовательский центр, Институт биологии южных морей имени Ковалевского. И вот для начала нашего разговора давайте разберемся в ситуации с Массандрой. Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции против предприятия Массандра, зарегистрирована в российском правовом поле, да, на базе того имущества, которое было захвачено, да, имущество украинского государственного предприятия. Были введены санкции также против филиалов предприятия «Массандра», которые также были зарегистрированы после 2014 года. И вот этим же решением из принятых ранее санкционных списков были исключены украинские юридические лица, как головного предприятия «Массандры», так и ее филиалов. Мы обращались перед этим эфиром за комментариями, в том числе и к Николаю Бойко, бывшему гендиректору «Массандры», просили рассказать, как это решение может отразиться на судьбе бренда на материковой части Украины и в самом Крыму, но и Николай Бойко, и другие эксперты пока комментировать ситуацию не готовы, говорят, что нужно разобраться в этой ситуации и в последствиях этого решения детальнее. Наше приглашение в любом случае остается в силе, как только к нам экспертные комментарии по этой ситуации поступят, мы обязательно вас с ними ознакомим, либо в нашем следующем радиоэфире, либо на сайте «Крым Реалии». Но «Массандра» — это не единственное предприятие, которое попало в обновленные санкционные списки. Кроме «Массандры» мы видим, например, такое юридическое лицо, как «Черноморнефтегаздобыча». Вот что значат эти санкции, мы поговорим со Светланой Нежновой, генеральным директором государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз». Она с нами на связи по телефону. Светлана, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что же значит включение в санкционные списки такого предприятия, как «Черноморнефтегаздобыча»? Я для наших радиослушателей, которые, возможно, не знакомы с ситуацией, напомню, что «Черноморнефтегаз», вот это предприятие, которое было зарегистрировано на базе захваченного имущества украинского госпредприятия, оно уже находится под украинскими санкциями. Что изменилось после вот этого решения Совета национальной безопасности и обороны Украины?
Хочу немного уточнить. В данном указе президента, которым введено решение Совета национальной безопасности и обороны, в силу внесено предприятие, которое называется Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз». Хочу отметить, что санкционная политика в Украине в последнее время при нынешнем составе Совета национальной безопасности и обороны является достаточно насыщенной и динамичной. Объясню почему. «Черноморнефтегаз» фейковый, который основан на активах украинского предприятия, захваченный оккупационной властью в 2014 году, был внесен в международные санкционные списки еще в начале 2015 года. что не позволило обеспечивать деятельность данного предприятия надлежащим образом, поскольку исторически много оборудования иностранного производства. А именно, в какие международные списки он был внесен? ЕС, США, Канада, Норвегия, Швейцария, Австралия, Япония, Лихтенштейн и так далее. Мы 4 года, с 2014 года по 2018 год, вели активную переписку со всеми правоохранительными органами, в том числе Службой безопасности Украины, для того, чтобы фейковый «Черноморнефтегаз» внести в украинские санкционные списки. И увенчалось успехом в 2018 году эти обращения. То есть потребовалось 4 года для того, чтобы внести в украинские списки. Почему я говорю о том, что динамичная санкционная политика? Потому что в мае текущего года заканчивались те санкции на это предприятие, которые были определены в 2018. В этом году нам даже не потребовалось дополнительно готовить обращение, чтобы продлить фактически эти санкции. Этим указом определен вид ограничительных мер, которые будут применены к государственному унитарному предприятию Республики Крым «Черноморнефтегаз». А это остановка исполнения экономических финансовых обязательств. Значит, нельзя этому предприятию участвовать в приватизации, аренде государственного имущества. Запрещается этому предприятию принимать участие в публичных закупках товаров, работ и услуг у юридических лиц, резидентов иностранного государства, государственной формы собственности. Также запрещается передача технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности и аннулируются официальные визиты, заседания, переговоры по вопросам заключения договоров или любых договоров, да, так в этих санкциях написано. Эти санкции, они поддерживают вот те международные, которые введены против «Черноморнефтегаза». И если вы помните, ориентировочно в 2016 году нелегитимное Министерство топлива и энергетики Крыма, оккупационной власти, заявляло о том, что они хотят наращивать добычу газа на шельфе Черного моря, в том числе с использованием технологий по глубоководному шельфу. А это имелось в виду структура Гордеевича, которая пребывает в морской экономической зоне Украины. И именно международные санкции не дали возможности это сделать, потому что там необходимо для геологоразведки оборудование для работы на глубокой воде, которое можно купить только у иностранных компаний. Поэтому увеличение добычи и наращивание запасов так и не состоялось. Поэтому санкционный механизм работает, и очень радует, что на данный момент активно эта работа ведется Советом национальной безопасности и обороны.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Светлана Нежнова, генеральный директор государственного акционерного общества «Черноморнафтогаз». Говорили мы о санкциях, которые ввел Совет национальной безопасности и обороны Украины. Продолжил, да, в отношении предприятия «Черноморнефтегаз», которое было создано в Крыму на базе захваченного украинского государственного имущества. Мы продолжаем наш эфир. И далее хотелось бы поговорить о том обилии средств массовой информации, которые содержатся в обновленных санкционных списках. Я зачитаю названия некоторых юридических лиц, которые попали под украинские санкции, либо в отношении которых санкции были продлены. Это автономная некоммерческая организация «Интернет-пресса», издание «Лента.ру», «Газета.ру», «Утро.ру», автономная некоммерческая организация «Свободная электронная энциклопедия», «Справочник патриота», «Общество с ограниченной ответственностью», «Касат Групп», которая издает в том числе сайт «Голос Севастополя». И уже есть реакция от владельца этого ресурса, блогера Бориса Рожина. Его цитирует издание РИА Новости, да, которое входит в холдинг МИА «Россия сегодня», в отношении которого также были продлены санкции. И вот что говорит Борис Рожин. «Попавший в украинский санкционный список информационный ресурс «Касат Групп» уже не существует», заявил бывший руководитель этого ресурса, эксперт Центра военно-политической журналистики логистики Борис Рожин в беседе с РИА Новости. Далее его цитата. «К включению Касат Групп в санкционный список отношусь иронично, так как эта структура на данный момент не существует, о чем Совету национальной безопасности и обороны Украины полагалось бы знать», отметил Рожин. Он также добавил, что считает сам факт санкций свидетельством нацеленности Киева на разжигание антироссийских настроений. Ну вот в решении СНБО есть ссылка, да, в привязке к этому решению по Касат Групп на сайт «Голос Севастополя». Я проверил перед эфиром. Этот сайт продолжает обновляться, и все почтовые контакты редакции до сих пор ведут на домен kasat.net. Однако можем частично и подтвердить слова Рожина, так как деятельность указанного в санкционных списках Касат Групп действительно была остановлена в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные российской налоговой. Ну, безотносительно этого случая продолжу санкционный список. Да, кроме того, под украинские санкции попали, как я уже говорил, МИА «Россия сегодня», общество с ограниченной ответственностью СМИ-2, автономная некоммерческая организация ТВ-новости, это Russia Today, и общество с ограниченной ответственностью Федеральное агентство новостей, которое связывают с так называемым поваром Путина, господином Евгением Пригожиным. Вот об этом мы поговорим, о таком количестве средств массовой информации в санкционных списках Украины с Оксаной Романюк, исполнительным директором Института массовой информации. Она с нами на связи по телефону. Оксана, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что можно сказать об обновленных санкционных списках? Я зачитал довольно-таки долгий перечень тех средств массовой информации, которые указаны в недавнем решении Совета национальной безопасности и обороны Украины. Что можно сказать о логике применения таких санкций против средств массовой информации? Потому что мы уже слышим, да, и снова услышим критику в отношении того, что Украина нарушает право на свободу слова, да, вот по вашему мнению, да, какова логика применения этих санкций?
Деятели экспертам на самом деле хорошо известны эти так называемые средства массовой информации, поскольку они являются постоянными фигурантами расследований о том, как распространяется дезинформация, как распространяются кремлевские нарративы. И если говорить, например, про агентство ФАН, которое связывает с Пригожиным, то он вообще является постоянным фигурантом истории про поддержку путинского режима. И его медиа оправдывает присутствие российских боевиков, наемников не только на территории Украины, но и даже на территории там вплоть до Центральноафриканской Республики. Про это есть масса расследований уже, ну, про это много писали, и, ну, например, также Пригожин был одним из подозреваемых. Я просто напомню о деле про покушение на, например, на Навального. То есть там много есть вопросов. Что касается других так называемых кремлевских медиа, то тоже есть очень много материалов, которые анализируют контент этих медиа. И, ну, могу выделить несколько ключевых таких нарративов кремлевских, которые касаются Украины, которые продвигались. Это, например, то, что Украина не исполняет минских договоренностей, и именно Украина нарушает эти договоренности, продвигается только точка зрения пророссийских сепаратистов, поддаются информация очень-очень сомнительного качества, ну, фактически фейки. Далее это постоянная теза о том, что Крым является российским и что именно Украина виновата в проблемах с поставками воды. Это то, что Украина виновата в ситуации в Белоруссии, поскольку там тоже украинские, да, наемники, как бы, которые работают по западным методичкам. И, ну, то, что еще два тезиса, которые постоянно повторяются, это то, что в Украине тут все экстремисты, националисты, все ходят со свастикой. И последнее, это то, что мы неудавшаяся такая какая-то страна, которая находится там, ну вот просто все так неудачно, и реформы не проводятся, и тут просто какое-то американское управление. То есть это просто такой поток дезинформации, который... Это не очень сложно назвать, это действительно журналистика.
У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Мое почтение, господин, господа хорошие.
Здравствуйте.
Хочу сначала ответить пане Романюк. Пусть он не переживает. Это нападают на Украину клеветники. Ведь за 30 лет Украина превратилась в великую аграрную державу. Это на последнем месте в Европе, но при нем не царство. А теперь для вас, господин ведущий, почему до сих пор сайт миротворец не внес китайских товарищей в список врагов Украины? Почему украинская сторона не выступит гневно с протестом за то, что китайские товарищи откровенно и нагло приезжают в Крым?
Почему? Вы так не переживайте, пожалуйста, еще с нами на связи. Да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Не слышно, к сожалению. Ладно, ладно. Напомню, что с нами на связи Оксана Романюк, исполнительный директор Института массовой информации. Ну, вот такой у нас был звонок. Я, правда, ну, не совсем понял, был ли какой-то вопрос вот в том, что нам говорил человек. Оксана, может быть, ваша реакция какая-то на сказанное?
Чем
по поводу сайта «Миротворец», по-моему, был вопрос.
Чем отличается реальная журналистика от фейков и пропаганды? Реальная журналистика критикует реальные проблемы. В реальной журналистике, если вы прочитаете критику сайта «Миротворец», а очень много украинских журналистов критикуют, очень много международных организаций критикуют существование этого сайта, мы понимаем, что это реальная ситуация, с которой, ну, допустим, там ситуация с коррупцией. Вы можете ознакомиться с журналистскими расследованиями на эту тему, вы можете им доверять. Это журналистика. Но пропаганда именно отличается тем, что она подает вам неправдивую информацию. Она старается вас обмануть. Она дает вам информацию, которую вы не можете доверять. Если вы прочитаете там среди 100 информаций фейковых одну информацию правдивую, это не делает пропаганду правдивой всю. Поэтому нужно пользоваться качественными средствами информации, поддаваться политическим манипуляциям. Это очень-очень важно. И, например, Крым Реалии – это качественное средство информации, и я его очень рекомендую как медиаэксперт.
Спасибо, спасибо за такую оценку нашей работы. Но вот у нас аудитория в комментариях под YouTube обращает внимание, да, на... Так, пишет мне Лапа МВФ под таким ником Макрушин. Задай вопрос по 4 каналам в Украине, которые закрыли. Ну, во-первых, я могу сказать, что мы этой теме посвящали не так давно полноценный радиоэфир. Можете подробно ознакомиться с этой ситуацией. Да, мы сегодня говорим о расширении санкционных списков, в которые попали ряд российских средств массовой информации. Оксана, давайте мы с вами поговорим вот по какой теме. Мы знаем, что Россия, да, она блокирует украинские средства массовой информации, в том числе и на территории Крымского полуострова. И к этому опыту, да, могут отсылать нас тоже критики вот этого решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против российских средств массовой информации. В чем здесь разница ситуации, по вашему мнению?
Разница просто на нескольких уровнях. Начиная с того, что Россия блокирует украинские средства массовой информации абсолютно противозаконно. Я просто напомню, что Россия отобрала даже частоты незаконно. Россия, российские найманцы, или как это назвать?
Наемники.
Наемники, да, на востоке Украины, они просто разрушали даже физически, у нас есть данные про 40, как минимум 40 местных медиа, которые вынуждены были просто закрыться. Сотни журналистов вынуждены были покинуть свои дома, переехать. Я просто напомню про журналистов, которые сейчас... содержатся, ну, пребывают в Крыму.
В заключение.
Допустим, в Крыму, да, в заключение. В Крыму недавно арестовали журналиста Радио Свобода, заштатного корреспондента Владислава Есипенко. Есть данные, что его 2 дня истязали для того, чтобы получить от него признание. Про это сообщают тоже Радио Свобода и источники. Ну, это как бы правовой уровень. Дальше, если говорить о блокировании России, она блокирует просто альтернативные источники информации. То есть все, что отличается от линии партии. Если, допустим, в Украине санкции подразумевают блокирование на каких-то там конкретных основаниях, допустим, там помощь террористам, или там есть подозрение в том, что это подрыв национальной безопасности и территориальной целостности, то в России это просто альтернативная точка зрения. Вот все, что не совпадает там с центральной линией партии, находится под угрозой.
И в завершение нашей беседы я хочу попросить вас прокомментировать вот еще одно заявление, которое было озвучено в связи с санкциями. Это уже не наши радиослушатели, это представители новостного агрегатора СМИ-2, вот, который тоже содержится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций. И вот этот агрегатор вводит свои персональные санкции против Владимира Зеленского, сообщает Russia Today, которая тоже, в отношении которой были продлены санкции, со ссылкой на директора этого СМИ-2 Юрия Белоусова. Это будет рассматриваться как ответ на введенные президентом Украины санкции против компании. Цитата: «Это контрсанкция, которую мы призываем поддержать все заблокированные в Украине российские СМИ», сказал Белоусов. Конец цитаты. Что можно сказать по этому поводу?
Ну, это скорее, не знаю, как пиар-акция для привлечения внимания. Ну, это просто, ну, не, конечно, нельзя сравнить с санкциями на уровне страны, но это просто, может быть, личная какая-то приватная позиция, может быть, этих журналистов, ну, если можно назвать их журналистами.
Я благодарю вас за беседу, благодарю за комментарии. Напомню, что с нами на связи была Оксана Романюк, исполнительный директор Института массовой информации. Продолжаем мы наш эфир. И в продолжение разговора хотелось бы познакомить вас со мнением главы Крымского экспертного центра Алексея Стародубова. Перед эфиром мы спросили у него, да, как он думает, почему так интенсивно пополняются украинские санкционные списки в последнее время, потому что если ранее, да, новости о расширении санкционных списков Украины были действительно редкостью, да, то теперь чуть ли не каждую неделю мы слышим об этом. И попросили его также прокомментировать вот то обстоятельство, что среди подсанкционных структур так много российских государственных и частных средств массовой информации. Давайте послушаем, что говорит Алексей Стародубов.
Ну, прежде всего, это хороший знак о том, что Крым не ушел из повестки дня наших политических элит и нашей власти. Введение санкций против конкретных лиц, конкретных компаний, то есть это очень важно. То, что Крым оставляют в повестке дня и о нем не забывают. К сожалению, в каденцию предыдущего президента мы не видели такой активной работы по направлению к Крыму, по направлению к реинтеграции Крыма. Та же самая стратегия деоккупации не была разработана. Сейчас это значительно продвинулась работа, и активнее идет как по вопросам реинтеграции, так как мы видим по отношению к конкретным лицам, которые входят во власть, либо же работают на территории оккупированного полуострова. Введение нового пакета санкций – это очень важно, и очень важно в первую очередь с политической точки зрения. Речь идет о пропаганде, о фейках, которые распространяются посредством этих вот СМИ, против которых введены санкции, прежде всего посредством этих СМИ. Потому что мы все понимаем, что в 2014 году произошло брутальное нарушение международного права, и в результате такого нарушения был аннексирован полуостров. Все медиа, которые вошли в этот список, они придерживаются фейковой точки зрения, так ее назовем, фейковой точки зрения, которая предполагает то, что аннексия произошла законно, и, соответственно, путем пропагандистских инструментов и приемов вот этот вот фейк, он распространяется в массах как на территории Российской Федерации, так и на территории Украины, да и в целом, собственно, по миру. Поэтому это очень логично, то, что против многих медиа были введены санкции со стороны Украины. Это говорит о том, что мы против распространения вот этих вот фейков, против пропаганды неправды, а мы как раз придерживаемся позиции, которая закреплена и в уставе Организации Объединенных Наций, и в других международно-правовых документах, по которым Крым – это Украина, и в этом нет никаких сомнений.
Напомню, что это было мнение Алексея Стародубова, главы Крымского экспертного центра. Продолжаем мы наш разговор о расширении украинских санкционных списков и продолжим наш разговор о логике применения санкций с Сергеем Макринюком, представителем Краевой Рады Украинцев Крыма. Он с нами на связи по телефону. Сергей, доброе утро.
Добрый ранг, Сергей.
Итак, учитывая то, что сегодня прозвучало в нашем эфире, но еще я добавлю, что в санкционные списки попали еще и французские политики, которые в минувшем году посещали Крым, не получив на это разрешение украинской власти. Напомню, что для посещения Крыма действует особый порядок посещения Крыма иностранцами, я имею в виду. Это Виржиния Жорон, депутат Европейского парламента, представитель крайне правой политической группы «Идентичность и демократия» и представители этой же группы Лакапель Жан Лин и Оливье Филипп. Добавил я к сказанному ранее по поводу введенных санкций. Итак, что можно сказать о вот этом решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкционных списков? Да, какие ключевые моменты вы можете выделить?
Ну, однозначно, це те, що це позитивне дійство само по собі. Це просто прекрасно, тому що я прибічник логіки, що Росія – це гопнік, а з гопніком поведінка має бути тільки одна, треба сразу і нещадно з ним битися. Інших варіантів не буває. От на тому фронті, на якому можеш, на тому і треба битися. І це єдиний спосіб зробити так, щоб цю поведінку гопника припинити. Тому введення санкцій в будь-якому варіанті – це прекрасно. Проте я б звернув увагу, що важливо, щоб ми не просто застосовували санкції умовно до всіх, хто нам там попадається в поле зору, тому що наші ресурси і фінансові, і економічні, і інтелектуальні дуже обмежені, і дослідити всіх, хто заїжджає, приїжджає там, чи здійснює економічну діяльність, це дуже важко і, напевно, навіть неможливо. Проте треба дослідити тих, хто є найбільш одіозним, найбільш відомим, тобто ті особи, чиї дії найбільш велику шкоду причиняють нашій державі. І тому застосування цих санкцій до отих так званих медіа, насправді вони дійсно не є медіа, тому що там немає інформації, там є просто відверта брехня. Це там є спокривлення цього ситуації, опису подій, відсутності взагалі правдивих подій. Тому це правильно, те, що застосували санкції, це дуже потужний сигнал насправді для всього світу, що дивіться, ми не вважаємо це адекватним. Це нормально.
Я бы хотел уточнить, что перед этим эфиром мы пытались обратиться в ряд средств массовой информации, в отношении которых были введены или продлены санкции. В частности, пытался я дозвониться вчера Дмитрию Киселеву, но уже год не получается к нему дозвониться после того, как мы с ним общались по поводу канализации в Коктебеле. Ну что же, Дмитрий Константинович, наше приглашение прокомментировать ситуацию остается в силе. Мы продолжаем разговор с Сергеем Макринюком, представителем Краевой Рады Украинцев Крыма. Сергей, по вашему мнению, ну практически каждую неделю, да, вот мы уже слышим о продлении санкций каждые две недели. А по вашему мнению, кто может попасть под украинские санкции вот, относительно ситуации в Крыму в следующий раз?
Я прекрасно розумію, що підготовка якісного документа, дослідження конкретної там людини чи групи людей вимагає багато місяців роботи, і тому завжди є такий трошки трошки затяжечка така існує від того факту, як відбулося, до того, як можна було застосувати санкції. Тобто потрібен час на роботу органів державної влади, на пошук інформації, перевірку на відповідність вимогам закону, тому що ми застосовуємо свої рішення виключно на підставі в межах визначених діючим законодавством і в межах практики міжнародної. Тому ми виважено ставимося до наших рішень. Тому на це потрібна затримка. Хто буде в цей час, в цей раз наступний, я не знаю. Але я щиро сподіваюся, що такими можуть бути артисти, так звані діячі культури Російської Федерації, які найбільш одіозні, які зухвало порушують і порушували режим України щодо тимчасово окупованої території, режим в'їзду-виїзду, і ті, що приїздили в Крим заради спричинення шкоди національним інтересам держави України. Ну, зокрема, я кажу про тих 23 артистів, які, ну, щонайменше 23, так, які виступали на концерті, присвяченому відкриттю транспортного переходу через Керченську протоку. Це щонайменше. А по великому рахунку там ще є, треба продовжувати роботу щодо тих, хто знищує культурну спадщину. Треба продовжувати роботу, застосовувати санкції до тих, хто переслідує вірян Православної Церкви України, хто переслідує греко-католіків. Такі факти є відомі, це порушення, і це настільки зухвале порушення, що ми сьогодні можемо говорити про знищення української ідентичності в Криму, системну політику Російської Федерації, направлену на знищення української ідентичності. От тих, хто реалізує цю політику, треба досліджувати і саме їх переслідувати, робити токсичними, і найважливіше це звертатися до наших міжнародних партнерів про підтримку і про реалізацію аналогічних заходів. Тобто ми демонструємо, що там умовний там Білан чи Кіркоров чи Валерія, які приїхали в Крим виступати, така поведінка є неприйнятною. Відповідно, ми звертаємося до наших партнерів і кажемо, що якщо ви підтримуєте політику невизнання, яка задекларована, будь ласка, застосуйте заходи зі свого боку щодо цих осіб. Мы уважаем эту поведенку неприятную.
Я вот здесь хотел бы уточнить, вот здесь наши слушатели к разговору об артистах могут возразить, ну вот понесли же некоторые уже ответственность, да, без введения персональных санкций за то, что приезжали на территорию Крыма в обход украинского законодательства, ну им запретили въезд на территорию Украины на разный срок, по-моему, 3 года в основном применяется такой запрет, да, но это за посещение территории Крыма. То есть вы считаете, что и за концерти, да, на території Криму теж повинна бути відповідальність.
Справа в тому, да, Сергію, дуже правильне питання, дуже правильно, тому що тут важливо розрізняти акценти. Справа в тому, що коли людина приїжджає в Крим в порушення порядку здійсненого Україною, так, це не добре, це погано. Ми це вважаємо ненормальним, і тому в нас існує адміністративна відповідальність за це. Але коли людина їздить в Крим в порушення цього порядку з метою заподіяти шкоду інтересам України, оце є злочин. І тут треба розрізняти, якщо там умовно, я не знаю, там Кім, наприклад, співачка, чи там Маршал Олександр, та приїздив в Крим, десь там зустрічався, каву пив, чи на морі купався, то да, це проблема, але це не злочин. А от якщо вони приїхали туди як публічні особи демонструвати, що їздити в Крим можна, що Крим не окупований, що вони таким чином легалізують воєнний злочин, який здійснює Російська Федерація, вже здійснила і продовжує здійснити, я маю на увазі злочин агресії, то це заміна свідомості російського суспільства, яке насправді дуже слабке ментально. Тому що потім ті люди, які дивляться на того Маршала, Валерію, ще когось там, Харетяна, вони потім підписують контракт і їдуть в Луганську-Донецьку область і кожного дня вбивають українців, чи то військових, чи то цивільних. Але вони потім здійснюють інші злочини. Тому такі дії, саме публічно, поведінка публічної особи, вона є злочинною. Я взагалі чесно скажу, що моя особиста поведінка, що найважливішим і найстрашнішим для нас чинником є наявність публічних заходів на окупованій території. Якщо подивитися уважно на поведінку Російської Федерації, то на будь-який захід плюс-мінус існуючий в Криму, вони намагаються продемонструвати максимально, що типу він є публічним. Намагаються продемонструвати, що туди залучені іноземці, попри те, що туди залучені маргінальні завідомо особи, маргінальні особи з таких країн, які, власне, є не то, що третім світом, а 125-м світом якимось. Тому для них це важливо, намагатися легітимізувати в очах свого суспільства хоча б законність за захоплення Криму. Поки їм вдається, але не зовсім. Наша задача – це принаймні об'єднати навколо себе світове суспільство для того, щоб жодних публічних заходів там не відбувалося. А ті, хто приймав участь, були токсичними настільки, щоб жодна нормальна цивілізована особа не хотіла мати і боялася мати хоча б які ділові чи інші контакти.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Макринюк, представитель Краевой Рады украинцев Крыма. Говорили мы о расширении украинских санкционных списков сегодня, о том, какова логика применения санкций, да, к разным категориям предприятий, которые попали под эти санкции. Совсем мало мы сегодня говорили о физических лицах, которые попали под санкционные списки. Ну что ж, возможно, это повод продолжить нашу беседу в следующих эфирах. Единственное, что да, если кто-то не знал, скажу, что довольно известные в России люди попали под украинские санкции, начиная от Александра Горового, да, первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации и генерал-полковника полиции. Можно указать имя Менщикова Владислава Владимировича, руководителя первой службы, это служба контрразведки ФСБ России и член правительственной комиссии России по миграционной политике, Нарусова Людмила Борисовна, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и так далее. Можете обратиться к этим спискам самостоятельно, изучать их самостоятельно. Если вам есть что добавить к нашему разговору, вы всегда можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные из Крыма и соседней России. 044 490 29 05. Этот телефон работает для тех, кто хочет дозвониться к нам с материковой Украины. Мы продолжим наш эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Махрушин у микрофона. И далее мы поговорим о доступе к правосудию. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доступе к правосудию граждан Украины, проживающих в аннексированном Крыму. Об этом сообщается 23 марта на сайте Офиса Президента. Отмечается, что речь идет о законе о внесении изменений в статью 12 закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины. Относительно установление альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Этот закон Верховная Рада Украины приняла 4 марта 2021 года. Цитата. Этот документ имеет целью упрощения доступа к правосудию для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Крыма. В частности, закон дает возможность жителям оккупированного полуострова обращаться в любой суд Херсонской области для рассмотрения гражданского дела или ходатайствовать о передаче дела в такой суд при рассмотрении в судах города Киева. Это позволит людям не тратить время и средства для участия в судебном заседании в столице. Конец цитаты. В то же время отмечается, что остается действующая норма закона, согласно которой гражданские дела, подсудные местным судам, расположенным в Крыму и Севастополе, рассматриваются судами города Киева. Итак, об этом мы поговорим с Тарасом Тарасенко, депутатом Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа», который является соавтором этого законопроекта. Доброе утро.
Да, витаю вас.
Итак, несколько слов о том, что же меняется после вступления этого закона в силу. Вот для наших радиослушателей, которые слышат нас в Крыму, какие у них появляются после вступления этого закона возможности?
У них появляются нові права.
ви зазначили вірно про те, що тепер особи, які звертаються до суду, можуть звернутися в будь-який суд в місцевій Херсонській області. Проте хочу зазначити, що також є нова можливість. Якщо вже особи звернулись до суду міста Києва, але ще справа не була призначена до розгляду і не вирішена по суті, то отже мешканець Криму може заявити про те, що він хоче, щоб його справа слухалась і була передана до Херсонської області. І це, я вважаю, що це дуже важливим є, тому що насправді ситуація в судовій системі України з її перенавантаженням, а особливо в місті Києві, який є самим перенавантаженим по всім судовим розглядам, ну, є кричуще, і тому срок очікування розгляду справи може сягати від 6 місяців до 12 місяців. Херсонська область у нас не така навантажена, отже питання вирішення справи буде швидше розглядатись і зручніше буде людям добиратись, вирішувати проблеми, які пов'язані, на жаль, с вырешением самой судовой гилки влады.
Каких категорий судебных дел касается этот закон?
Цей закон стосується фактично цивільних справ. Тому що ми розглядали можливість розгляду і кримінальних справ, але питання до все-таки відповідальності мешканців Криму, Генеральна прокуратура наполягла, що все-таки розглядались вони в місті Києві. А щодо... Це стосується категорії справ, які відносяться до сімейних спорів, там, розлучення, будь-які встановлення фактів, потім стягнення коштів. От такі категорії справ, які зручніше буде все-таки швидше отримувати законне рішення в Херсонській області.
Предусмотрено ли законом, или, может быть, у вас есть такие наработки по поводу того, как крымчане могут обратиться в суды на материковой части страны? Я это почему спрашиваю? В привязке к нынешней ситуации на административной линии между Крымом и Херсонской областью Россия очень сильно ограничивает пересечение сейчас этой административной линии. Мы об этом неоднократно говорили в наших эфирах. И тем людям, которые, возможно, хотели бы воспользоваться, да, этой возможностью обратиться к украинскому правосудию, некоторые не могут попасть на материковую часть Украины. Рассматривали ли вы эту проблему в процессе работы над законопроектом?
Ну, насправді ця проблема вирішена, просто про це потрібно, якраз дякую, що ви задали питання, інформувати людей. І у нас в Україні вже діє давно фактично кабінет, електронний кабінет стягувача, боржника, адвоката. Тому електронне правосуддя набирає своїх обертів. Зараз вже пілотний проект запущений і, можливо, в інтернеті, якщо є доступ вільний, зайти на сайт судової гілки влади, зареєструватись в електронному кабінеті і подавати заяви через інтернет. Тобто вони зараз вже приймаються судами. В Раді ми готуємо законопроект, який ще більше розширить дані можливості. Я думаю, що він буде проголосований в другому читанні уже цього літа. Тому питання доступу громадян, наших громадян, які зараз в окупованому Криму проживають, буде вирішено ще й таким швидшим електронним і IT-способом.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Тарас Тарасенко, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа». Говорили мы о доступе крымчан к правосудию, что меняется после того, как был подписан закон о доступе к правосудию граждан Украины, которые проживают на территории аннексированного Крыма. И несколько слов о происходящем на административной границе. 23 марта в Госпогранслужбе Украины уточнили новые условия пересечения административной линии. Согласно решению правительства по дальнейшему предотвращению распространения COVID-19, которые также касаются пересечения админлинии, о чем я говорил, Крыма с Херсонской областью, цитата, внесены изменения относительно пропуска через КПВВ лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя, в частности, без самоизоляции. Будут пропускаться граждане Украины, готовые осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории территории, где органы госвласти осуществляют свои полномочия в полном объеме при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором. Конец цитаты. Вместе с этим отмечается, что граждане Украины, которые подлежат самоизоляции в связи с пересечением границы и лица, подлежащие самоизоляции в связи с пересечением КПВВ на временно оккупированных территориях, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы DIV дома. В случае невозможности установления такого приложения они подлежат обсервации. Кабмин Украины в начале января поручил Херсонской облгосадминистрации, напомним, разместить на административной границе пункты, где будут проводить экспресс-тестирование на антитела COVID-19. Подробно об этих пунктах мы также говорили в наших прошлых эфирах. Рекомендуем обратиться к архивам радио «Крым Реалии». Новые темы в эфире радио «Крым Реалии» прозвучат уже этим вечером. Ни в коем случае не пропустите вечернее шоу радио «Крым Реалии», которое стартует в 19:00 по крымскому времени. Напомню, что вы можете предлагать нам темы для обсуждения, можете дополнять ту информацию, которая звучит в нашем эфире. Звоните нам, пишите нам. Адрес электронной почты есть на сайте «Крым Реалии». Там же есть форма обратной связи, через которую с нами очень просто связаться. Пишите нам в социальных сетях. Всегда рады общаться с вами, рады быть вам полезными. Этот эфир радио «Крым Реалии» для вас провел Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся с вами следующим утром. Будьте здоровы!